Доброе утро, друзья. Первая пара — это мы, Алена Шестакова, Павел Унучик, редактор наш Елена Донскова. До конца этого часа еще работаем в прямом эфире. Анонсировали тему сегодня о здоровье. Гостей представим, конечно же.
Да, представим через несколько мгновений. Вы знаете, хочется оттолкнуться от статьи. Она вышла 5 лет назад в Washington Times. Известная газета, собственно, и колумнист Дэниел Пайпс. Да, уважаемый человек. Статью написал о стремительном превращении России. Ну, в общем, о том, что мы сами себя
убиваем.
Да, мы рожаем мало, мы пьем много не тех напитков, которые надо бы пить, едим не то, чтобы надо есть, и, в общем, нас становится все меньше и меньше.
Ну ничего, в интернете уже бытует мнение, что демографию повысим после чемпионата мира. Очень много будет мам-одиночек.
Благодаря чужих...
дети чемпионата.
Приезжих.
Дети чемпионата, да, демография вырастет. Угу. Так что все, может быть, будет прекрасно. Но при этом, да, опять же, говорить о пенсионной реформе, если сейчас политики ссылаются на то, что продолжительность жизни растет, а противники этой теории говорят, что да ничего не растет, здоровье-то наше все хуже и хуже становится.
С другой стороны, очень много всяких рассылок, страшилок по WhatsApp бродит, что, дескать, молодые все меньше рожают и меньше могут родить, да, и все больше проблем в этой области. Но это, с одной стороны, мы так прочитали и забыли, отмахнулись, а с другой стороны, граждане. Дорогие, мы реально можем вымереть такими темпами.
Ну, действительно беда, это действительно беда, проблема. Да. Я помню депутат Госдумы, фамилию, конечно, его уже навскидку не скажу, но если дадите минутку, найду. Он сказал, давайте так, если человек, нужно законодательно постановить, человек раз в год должен проходить обследование, комплексное обследование. Если вдруг он не прошел в течение года обследование и у него находят тяжелое заболевание, государство умывает руки и человек лечится за свой счет.
Сам виноват, мол.
Сам виноват. Угу. Мы тебе предоставили возможность, ты ей не воспользовался, сам дурак, сам лечись. Ну, тоже было много споров, по-моему, этот закон так и не приняли.
Друзья, сегодня мы пригласили в гости самых, наверное, компетентных специалистов в области...
Здоровье, репродукции,
да, эндокринной системы и прочее. В общем, люди, которые знают, как нам с вами себя, во-первых, вести, как нам о себе заботиться и что делать, чтобы мы не просто не вымирали, а чтобы, наоборот, нас было больше и были мы здоровыми.
Первая полоса. Актуальная тема в эфире.
И до конца этого часа вместе с нами главный врач Центра эндокринного здоровья и репродукции «Примавера», кандидат медицинских наук, гинеколог, эндокринолог, врач антивозрастной медицины Александра Мухотина. Александра Григорьевна,
доброе
здравствуйте.
Доброе утро всем. Доброе.
И врач высшей категории, гинеколог, эндокринолог, детский и подростковый гинеколог, врач антивозрастной медицины Марина Ларионова. Марина Валентиновна, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Доброе утро. Ну, сейчас перейдем прямо к самому важному, самому главному, но... Начнем с хорошего. Поздравляем с днем рождения компании. 8 лет, Александра Григорьевна.
На страже
возраст
здоровья.
Возраст хороший.
Да-да-да, 8 лет нашему центру эндокринного здоровья и репродукции. Могу сказать, что, конечно, мы очень рады, во-первых, встретиться со всеми сейчас здесь, и с вами, и с радиослушателями. И, наверное, подойдя к 8-летию, можем сказать, что вот таких активных каких-то рекламных кампаний не делали за эти 8 лет. Наверное, ждали эту цифру 8, как мне говорят, вы, наверное, специально ждали эту цифру 8.
Цифра бесконечности.
Наверное, ну вот у меня так же подумалось. На самом деле в нумерологии очень много по поводу этой цифры. Это, ну, во-первых, благополучие, это процветание и самое главное слово – гармония. А так как мы в нашем центре, у нас такой девиз есть – гармония гормонов. Вот если есть гармония гормонов, значит, есть гармония в жизни. Поэтому с большим интересом поговорим сегодня, конечно, о самом ценном, что есть у каждого из нас, это здоровье.
Всегда, когда к нам специалисты в гости приходят, нам интереснее и важнее у вас узнавать, чем там с каких-то сводок новостей, рассылок и прочего, проблемы. Они действительно есть, потому что вы знаете конкретные примеры. Ваша статистика, это там даже, простите, не ВЦИОМовская. Ваша статистика, это статистика
населения. С полей,
что называется. С полей наших людей здесь, во Владивостоке, в Приморье.
Вы знаете, конечно, хочется не начинать с проблем, да, хочется начинать все-таки с лучшего, с позитивного. Ну, мы начнем так, с позитивного, потом чуть-чуть о проблемах и закончим позитивным. Конечно, мне хочется, во-первых, сказать всем своим коллегам, с которыми я работаю, и 8 лет назад, создавая коллектив, для меня было, наверное, самое главное, ну и вообще вы все знаете с времен советских, что кадры решают все. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, кого вы хотели видеть у себя рядом, я всегда говорю, это единомышленники, в первую очередь, и, конечно, это врачи, которые обладают самым главным качеством. Я сейчас не буду вас спрашивать, какое же главное качество у врача на самом деле. Ну, может быть, вы мне сразу
одно, ответите. Одно, наверное, не скажешь.
Во-первых, человечность, а во-вторых, компетент.
Вот, видите, а для меня, как и для руководителя,
цинизма должно
самое
быть.
Главное качество – это готовность учиться. Mm. И готовность учиться – не просто учиться абстрактно, а учиться каждую минуту. Поскольку каждый пациент, который к нам приходит, это целая школа. И на каждом пациенте, как бы это ни звучало, мы учимся и благодарны в первую очередь нашим пациентам. И, конечно, если говорить, что ну, вот наша гордость, у нас много интересных приоритетных направлений, мы сегодня, конечно, о них скажем, но самая большая гордость для нас – это, конечно, то, что тысячи пациентов наших здесь, приморских, и не только, и из дальневосточного региона к нам приезжают пациенты, и да что там говорить, из разных стран разлетаются наши приморчане и возвращаются за медицинской помощью к нам. Это наша гордость, действительно, то, что мы тысячи пациентам помогли с их, ну вот как вы сказали, проблемами, которыми они обращаются к нам. Основное приоритетное направление, ну вот направлений много в центре, но, наверное, можно все их вокруг того, с чего вы начали сосредоточить. Это продолжение рода, в первую очередь, конечно же. Это вот, наверное, с 2015-2016 года так активно мы стали заниматься антивозрастной медициной. Это антивозрастная медицина, это не возраст 70-80 только плюс, это возраст 35+, когда мы еще можем профилактически воздействовать на то, с чем так не хочется каждому из нас столкнуться. Но это, конечно же, и та интегративная медицина. Это медицина, которая основана на традициях, во-первых, всегда те традиции наши, российские, русские традиции медицины, наших учителей, у которых мы учились, и даже в медицинском университете мы помним учителей своих, которые нас учили, и те, которые учили наших учителей, да, и это очень важно. У нас многогранная медицина. Вот это интегративный такой подход, который мы позиционируем у нас в центре, он дал возможности приобрести уникальнейших партнеров, которые помогают нам вот постигать вот эти вот азы и использовать вот в медицине на сегодняшний день, как ни парадоксально звучит, в медицине стандартов. Мы хотим работать в рамках клинических протоколов. Я всегда говорю своим коллегам, но вне стандартов. Невозможно один стандарт приклеить к каждому пациенту. Это, во-первых, несправедливо, согласитесь, каждому из нас. Поэтому мы стараемся интегративные подходы, или, проще сказать, системные подходы, использовать в своей жизни. И что немаловажно, то, что ну вот, эрудиция у врача, вы абсолютно правы, она исходит из возможности и готовности постоянно учиться в жизни. И у нас эрудированные врачи. Это я могу сказать с точностью, для, вот как руководитель.
Александра Григорьевна, хочу так зацепиться к вашим словам, когда вы сказали, что каждый врач, как бы это ни звучало, но на пациентах он учится. Следует ли из этого, что пациент, выбирая себе врача, а мы же зачастую выбираем, да, если есть какая-то проблема, я иду к специалисту, а их много. Есть молодые, есть те, у кого так средний стаж, есть специалист, у кого стаж ну просто космический. Следует ли, что нужно выбирать специалиста, у которого как раз-таки космический стаж?
Да, спасибо вам за этот вопрос. Я просто хотела продолжить, что каждый врач обязан просто учиться. И, конечно, самая большая учеба – это каждый пациент. Когда ты анализируешь, да, все, что получилось и все, что не получилось. А как ты можешь это анализировать? Да только в кругу единомышленников. Поэтому в нашем центре есть круг единомышленников, и мы практикуем. Зачастую это бывает даже при первичном приеме, так называемые консилиумы. Когда мы видим, что к нам приходит пациент, редко он приходит впервые к нам со своей проблемы. Как правило, он уже обошел очень многие центры и города, и не только города. Иногда из других регионов прилетают западных, и мы понимаем, что только в содружестве, в команде и врач но должен быть единомышленником, он должен быть готов работать в команде. Врачи, которые не умеют работать в команде, они вот, ну, не работают в нашем центре, это невозможно, поскольку зачастую проблема, с которой приходит пациент, она многогранна, и она на стыке специальностей. Угу. Поэтому очень важно, и на стыке специальностей иногда бывает так, что у нас молодые кадры вливаются в наш коллектив, мы очень им рады, и готовы также тех, кто готов сам учиться, обучить, и у них еще бывает, тоже выбирают они направления, и очень быстро их достигают, продвигаясь вперед, даже в сравнении с врачами, которые с очень большим стажем. Поэтому работать нужно вот в таком направлении, если эта проблема уже пациента беспокоит даже не один месяц, только вместе вот на таких вот своеобразных консилиумах, которых чаще мы делаем второй, третий прием пациента. Прием у нас длится не менее 60 минут, независимо от того, первичный прием, повторный прием. Врачу всегда есть о чем поговорить, и зачастую и этого времени не хватает. И это очень важно. Поэтому не удивляйтесь, дорогие пациенты, когда вы приходите, и вас принимают два или три врача. Мы сами уже решаем именно, какому пациенту нужно сразу при первой явке, чтобы процесс шел быстро, продуктивно. И, конечно же, еще самое главное качество, мы хотим пациентов-партнеров. Вот партнерство приветствуется в первую очередь. Партнерство подразумевает в первую очередь то, что человек сам готов трудиться вместе с нами, чтобы процесс вот, был поступательный и эффективный, собственно говоря, и получил он те результаты, с которыми пришел. Поэтому искусство врача – это, конечно же, искусство врачевания, которое очень многое включает, но в первую очередь понять, что хочет пациент. Зачастую он хочет не того, с чем приходит. Поэтому важно очень целеполагание, как вы понимаете, даже во врачевании. И дальше уже мы понимаем и оцениваем себя по результатам в том числе, конечно же.
Слушайте, если к вам обращается пациент, и он приходит на первый прием, а его принимает 2-3 врача, то наверняка, когда он звонит в регистратуре, его, так сказать, тотально опрашивают. Как в скорую помощь, да, чтобы специалист понимал, нужно ли бригаду отправлять срочно сейчас, и действительно ли тот там диагноз, на который ссылается звонящий. Человек, который к вам звонит, он сталкивается с таким тотальным опросом?
Вы знаете,
опросом?
Ну вот такие опросы по телефону, это не очень правильно, потому что человек может быть обескуражен и зачастую не понять. Конечно, вопросы задаются совершенно другого характера. Нам достаточно понимать, с какой проблемой он обратился, он ее озвучивает. И, ну, собственно говоря, возраст пациента, который тоже по телефону редко кто скрывает, даже женщины, и зачастую становится понятно, что перед нами уже крепкий орешек, и понятно, что нужно сразу привлекать, и мы пациенту говорим, что да, вот мы принимаем вдвоем только по одной причине. Даже если это молодой врач, у него иногда бывает то направление, которое он освоил очень быстро, и он очень быстро схватывает так же, так, как и вот та же молекулярно-генетическая диагностика, которую зачастую ну вот, врачи недооценивают, может быть, в своей практике. И пациенту это объяснив, если он уже партнер, он понимает, для чего это обследование ему предлагается. А просто так, по стандарту, как это нам, ну, зачастую говорят, да, ну, наверное, чем больше ты работаешь, тем больше ты можешь с этим в конце концов не согласиться. В рамках стандартов невозможно в медицине работать. Но клинические протоколы, особенно экстренной медицинской помощи, мы соблюдаем все, которые для Российской Федерации Минздравом нам спущены, безусловно.
Это те самые алгоритмы, по которым многие в мире работают?
Совершенно верно, да.
Угу, да. Ну, понятно, что по алгоритму может работать и машина. Но машина так, как человек, человека не вылечит.
Это так. Поэтому у нас много партнеров, и они в разных странах. И когда ты бываешь на стажировках и видишь, и с гордостью могу сказать, такого клинического мышления, как у наших врачей, нет у зарубежных докторов. Я думаю, что каждый пациент, который был где-то и получал такую специализацию, они приезжают к нам и привозят тома практически о своем здоровье. А по сути, направление эффективного вот, для данного пациента мы не видим. И зачастую, конечно же, анализируем все эти исследования. Они лабораторные, очень высокого качества, не более того. Технические исполнения зачастую за рубежом на более высоком уровне, но были до того момента, пока у нас не открылись такие центры, как тот же медицинский центр ДВФУ. Сейчас есть все возможности для этого стационарной помощи.
Молекулярно-генетическая диагностика.
Что это?
Да, обычно звучит, когда в...
Мы знаем, молекулярная кухня.
Когда звучат обычные... Да, есть такая.
Молекулярная кухня, да.
Хотелось бы на ней оказаться.
Уже не модная.
Не модная!
За границей уже все, уже пережили, уже отошло, да. Тренд этот. Молекулярно-генетическая диагностика звучит пугающе. Пугающе, потому что неизвестно.
Вы знаете, это... прежде чем Марии Валентиновне все-таки нужно дать слово, потому что все идет из детства в жизни, и ты задел здоровья делаешь в детстве, и только осознанные, да, осознанное родительство, как говорят, что же такое осознанное родительство? Ну, это те родители, которые понимают, что все, они этот росточек взращивают, да, он должен зацвести, чтобы он зацвел и долго-долго-долго давал потом плоды. По сути, опять возвращаемся к продолжению рода, да, все замкнутый круг такой своеобразный. мы должны понимать, что же передалось, да, вот как бы по роду. Поэтому пугает это слово, поверьте, не только вас. Когда это в медицинской среде, в клинической медицинской среде, не только в научной. В научной медицинской среде это с 2003 года активно. Когда в 2000 году был открыт геном человека, 20 тысяч генов открыты нашего организма, все их изучить за всю жизнь, даже для науки, невозможно. Я имею в виду у одного человека, но какие-то панели разработать, что, собственно, стали делать генетики для клиницистов. И вот клиницисты точно так же стали это воспринимать, это стало таким вот пугающим. Почему? Потому что генетика началась, если мы говорим о направлении акушерства, гинекологии, она началась с таких вот, даже, как бы сказать, трагедийных ситуаций, да, когда вдруг потеря ребенка, и нужно выяснить, генетическая ли это причина. И, конечно, это сопряжено с переживаниями очень глубокими, и, поверьте, не только для женщины, для мужчины, в семье которого такая ситуация случилась, но и для врача. Поэтому вот это, как психологи говорят, якорение по генетике, оно где-то там в уме нашем закрепилось, и мы при слове генетика вздрагиваем. И многие пациенты, абсолютно вы правы, боятся, говорят, я не хочу знать, что у меня по генетике.
Потому что это не исправить.
Давайте я вам погадаю, как, что будет дальше.
Да, потому что у нас ощущение, это не исправить, понимаете, и надо просто понять, а что с этим дальше?
Такое если программное генетика, обеспечение, значит, с которым надо жить.
Да, для этого нужно понять, что не исправить, на что можно повлиять и вообще изучать генетику. Она многогранна. Есть понятие эпигенетики. Вот на нее мы можем повлиять все, не только здесь сидящие, но и слушающие сейчас наш эфир. На эпигенетику мы можем повлиять в глобальном масштабе. Ну, поверьте, даже в глобальном масштабе. У нас море рядом. Бывает чаще у моря, мы уже улучшаем эпигенетику свою. То есть мы дышим тем воздухом, который полезен нам, а не только на территории города. Ну, вот если говорить о молекулярно-генетическом исследовании, да, то, которое мы с 2016 года у себя в центре так внедрили, и, поверьте, тоже среди наших докторов, у нас был определенный такой момент подхода, да, к изучению этому. И практически сейчас у нас все доктора имеют возможности консультировать по этим результатам. Это очень высокий уровень, как нам говорят генетики, с которыми мы сотрудничаем. Это Академгородок города Новосибирска.
Угу. Еще раз доброе утро, уважаемые слушатели. И все-таки спасибо за то, что мне дали слово и рассказать немножечко про моих очень любимых и дорогих пациентов. Это дети и подростки. Конечно, в первую очередь необходимо сказать большое спасибо врачам-акушерам-гинекологам, которые великолепно готовят роженицу, купируют все дефицитные состояния, решают все вопросы для того, чтобы она выносила полноценную,